Здравствуйте, товарищи, в эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС, депутат Госдумы первого созыва и ректор Школы солидарной экономики и политики. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В нашей сегодняшней программе мы оттолкнемся от трагического инцидента, который произошел в Африке с группой бойцов ЧВК. Она была разгромлена туарегами, пишут, что это повстанцы. Многие эксперты говорят, что за ними стоят западные разведки, западные военспецы и так далее. Но, тем не менее, вот такая история произошла. Давайте ваш краткий комментарий, и потом сделаем необходимые выводы и прогнозы, как всегда.
Ну, краткого комментария, наверное, не получится, потому что тема-то такая очень серьезная.
Времени хватит и на развернутую.
Да, она же связана не просто с тем, что вот какой-то нашего там ЧВК в Мали, в Африке, в глубинке африканской, значит, попали в засаду, и какое-то количество наших представителей российского ЧВК там погибли. То есть, на самом деле, это системная вещь, да, и вообще все, что связано с ЧВК, со времен, когда это проявилось, да, в виде мятежа Пригожина, да, когда тысячи людей пошли маршем на Москву. Это же не просто, я не знаю, какой-то эпизод. На самом деле это абсолютно системная вещь, закономерная. Да, и то, что эти ЧВК наши российские плохо закончат, было понятно давным-давно, еще до Пригожинского мятежа. Почему? Потому что это такой флюс образовался на теле Российской Федерации, на теле силовых структур, который, ну, никакого отношения не имеет к формированию эффективного государства, да, какой-то, значит, там, национальной идеологии или национальным интересам. То есть, на самом деле, это коммерческий проект, при всем при том, что коммерческий проект, который сделан был на государственные деньги, да, проект как теневой бизнес, да, значит, теневой во многом, значит, как бы антизаконный, потому что никаким законодательством это не регулировалось, а сейчас тоже в массе своей не регулируется. То есть преследовал интересы каких-то там ряда корпораций наших, да, и некоторых высокопоставленных чиновников. Плюс, если вот мы посмотрим, например, ну, сейчас вопросы задаются, да, что 11 триллионов за последние время было украдено, значит, каким-то образом переведены в частные карманы в системе Министерства обороны. Да, но недвижимость, конечно, крупная у всех этих, и Иванова, там, и Цаликова, да, это насчитывает миллиарды рублей, но 11 триллионов куда ушли? Значит, целая система существовала, деньги, которые идут на военные нужды, на оборонные нужды, на инновации, на создание новых вооружений, на выпуск какой-то техники и так далее, и так далее. Эти деньги огромным потоком шли в частный бизнес, в том числе за рубежом, точнее, в первую очередь за рубежом. Поэтому сейчас вот не можем найти. Да, вот это люди Белоусова там пытаются найти активы, украденные деньги, где они находятся и так далее. Найти невозможно. А почему? Потому что высокопоставленные чиновники Минобороны, да, понимают, что, как сказать, если в России они будут вкладывать эти украденные деньги, они будут на виду, так или иначе, да, их можно будет обнаружить. Вот они вкладывали различные бизнесы за рубежом, и в частности, один из каналов – это частная военная компания. То есть компании, которые захватывали какие-то ресурсы в разных странах африканских, да, значит, месторождения, рудники, договаривались, значит, ну, обмен какой-то, то есть, условно говоря, на государственные деньги. Наши ЧВК обеспечивают охрану, там, безопасность какого-нибудь царька африканского, но в частном порядке делят с ним бизнес. Вот. Но это такая общая схема, просто мы ее коснемся еще неоднократно. Вот. Поэтому очень такая системная, серьезная вещь. И выводов не было сделано после мятежа Пригожинского. То есть понятно, что часть ЧВК все-таки в структуру Минобороны включили. Часть разбежалась по таким корпоративным ЧВК, да, при крупных компаниях, таких транснациональных в России. Ну, при Роснефти, например, да, там свой ЧВК существует, они могут называться охранными структурами, или при Росатоме и так далее. Вот. Но в целом, как бы, система фундаментально не изменилась. То есть она по-прежнему находится в теневом режиме. Более того, наши руководители постарались сохранить вот, как бы, тот личный состав, который находится за рубежом, в Мали, в Центральноафриканской Республике, в Буркина-Фасо, в Чаде, в Судане, и так далее, и так далее. Почему? Они же не могут бросить активы, которые там, понятно, каким-то образом приватизированы нашими представителями как бы российского истеблишмента, так называемого. Вот, значит, ну, для меня это тоже тема такая во многом больная. Почему? Ну, не только потому, что я в армии служил, да, и понял кое-какие вещи вот, по итогам своей службы. Она у меня была такая непростая. Вот, я имел отношение там к некому подразделению контрразведки, да, и потом анализировал некоторые процессы. И когда я стал депутатом Государственной Думы первого созыва, я инициировал законопроект федеральный, проект федерального закона об альтернативной гражданской службе. Понимаешь, да? То есть вместо альтернативной гражданской службы, как института, который должен был профессионализировать нашу армию, мы получили вот этот флюс, этих уродов. Да? Причем я в данном случае не бросаю, как бы, то есть не стремлюсь оскорбить именно участников этого ЧВК, я имею в виду систему. То есть те, кто над ними стоит, кто их создатель, этих ЧВК.
Ну, давайте тут вот уточним, ведь в широком понимании альтернативная гражданская служба, ну, во всяком случае, вот, как я знаю, это не военная альтернатива срочной военной службы, то есть для, условно говоря, пацифистов, да, это что-то социальное, а ЧВК – это совсем другая история, это тоже, значит, военная, коммерческая,
конечно, бизнес. Вот в этом нужно разобраться, потому что это такая фундаментальная политэкономическая, политфилософская вещь, потому что в 91-м году, ну, условно говоря, когда либертарианская революция победила и прочее, прочее, значит, был взят курс на формирование профессиональной армии. То есть не армии вот этих самых призывников.
Ельцин обещал к 2000 году вот, полностью значит,
профессиональную армию. Это серьезнейший тезис. Почему? Потому что ну, профессиональная армия рознь. То есть на самом деле, вот, собственно, в чем моя концепция заключалась? Потому что я этим занимался, не только вот этим законом, да, проектом закона, ну и пытался там до Кокушина достучаться, когда с Ельциным встречался, эту тему поднимал и так далее. То что такое профессиональная армия? То есть это, по сути дела, это следствие того, как общество, ну, имеется в виду люди призывного возраста, им дается выбор. Вот в советское время выбора не было. То есть всех забирали в армию, там за небольшим исключением каких-то больных, да. Вот, ну, армия уже к там в середине 80-х, наверное, она выродилась, ну, по сути дела, в огромную строительную бригаду или хозяйственно-строительную бригаду. Опять же, знаю по себе, да, то есть 8 утра развод во всех воинских частях, и развод куда? На работы. Вы, вот, значит, цемент какой-то там грузить, вы травку косить или там ее это самое, красить, да, вы еще куда-нибудь и так далее, и так далее. То есть солдаты в основном работают. Рядовой состав в основном работал. То есть их не обучали. Так вот, что такое создание ситуации выбора? Раз заговорили о рынке там и так далее. Это означает, что создаются условия, при которых каждый молодой человек, с одной стороны, должен отслужить, да, то есть отдать долг родине. Ну, тогда было 2 года. Но при этом у него появляется выбор. То есть, либо идти в войска, либо в какие-то другие силовые структуры, либо по социальным заявкам отработать и так далее, и так далее. И понятно, что твоя болезнь уже не является препятствием для того, чтобы отдать долг родине. Ты просто выбираешь, например, альтернативную гражданскую службу, идешь служить медбратом куда-нибудь. Ну, понятно, без погон и так далее, и так далее. Но ребята, которые хотят подкачаться, заняться спортом, получить специальность дополнительную, там, ну, связанную с военной, да, они выбирают для себя десант, морфлот и прочее, прочее. Да, а там работают вербовщики. Не загоняло вот эти, которые сейчас до сих пор, и на Украине вообще деньги даже получают за то, чтобы хватать людей, засовывать в армию, да? А вербовщики. Вербовщик, задача которого состоит в том, чтобы убедить молодое это сам поколение в том, что ему выгоднее пойти, например, то есть вот этот год, сейчас год, да, тогда было 2, отдать долг родине в десанте, в ракетных войсках, там, в ВВС и так далее, и так далее. Значит, все, это некий соревновательный процесс, который дисциплинирует всех. В том числе и войска дисциплинируют. И поэтому там, где начинается дисциплина, там, где появляются контракты, то есть каждый военнослужащий, да, он из бесправного состояния, вот я находился в бесправном состоянии, потому что мне платили там 3 рубля 80 копеек, потом сержантом да, чуть больше, да, но абсолютно никаких прав не было, потому что надо мной находились офицеры, да, которые там, ну, в массе своей не были замечательно образованные люди. Но понятно, что стена находилась между офицерским составом и вот этим быдлом, солдатским, да, которые как бы нелюди были. Их задача была пахать, работать там, чистить, убирать и прочее-прочее за офицерами, а не родину защищать. Такая уже у нас ситуация сложилась к тому времени.
Немногим правовой статус отличался от статуса заключенного.
Ну, конечно, конечно. То есть ты находишься все. Ты для того, чтобы получить, например, там раз в месяц увольнительную, ну, понятно, ты должен там проявлять лояльность, ложиться под этих самых офицеров, там что-то еще делать. Если ты чуть-чуть там где-то гонор у тебя какой-то появляется, не выполняешь приказы, а подчас тупые приказы, вот, ну, понятно, ты страдаешь. Наряды ходишь и так далее, и так далее. И никакого профсоюза военного не было, чтобы защищать твои интересы. Ну, неважно. Вот я как бы так идеалистически мыслил, что можно попробовать. И этот закон в конечном счете Дума приняла. Но на этапе третьего чтения два замечательных человека, генерал Макашов и генерал Варенников, да, ну, они были как бы патриотами, особенно Варенников, да, он герой, по-моему, был Советского Союза.
Знаменосец Победы.
Да.
Значит, Парада Победы.
В целом, по той ситуации, они были ретроградами. Угу. И как ретрограды они сказали, как? Это что? Значит, один человек будет служить в армии два года, угу, второй будет на альтернативной гражданской службе два года служить? Не допустим. И внесли поправку 4 года по альтернативной гражданской службе служить. Но какой идиот пойдет на 4 года, да, по социальной заявке служить? Ну, он отдаст взятку, чтобы его признали больным и прочее, прочее. Тем более, что, ну, понятно, там масса других нюансов не работала. Вот. Я уже не говорю о том, что происходило на самом деле, когда выделялись гранты зарубежные, да. Значит, я там много публикаций по этому поводу делал. И 200 тысяч человек махом, офицеров, нужно было сократить, закрыть военное училище и так далее. Вот эти процессы происходили. То есть не профессионализация армии, а разрушение армии. Да? Значит, и в итоге, значит, ну что, вот она превратилась в некую торговую корпорацию или корпорацию по переводу бюджетных денег в частные карманы вот этих самых генералов, которых расплодилось огромное количество. Плюс целеполагание. Одно дело целеполагание – родину защищать. Поэтому профессиональная армия нам нужна была для того, чтобы пусть она будет компактной. Мы получаем дополнительно через механизм альтернативной гражданской службы несколько сот тысяч человек дополнительно для народного хозяйства. А сейчас жалуются, что мигранты и так далее, и так далее. Надо было мигрантов привлекать. Социальные службы и Министерство социального развития делало бы заявки, что нам нужно, нас не хватает, например, там, в поликлиниках там медбратьев, да, или медсестер, не хватает там еще каких-то специальностей. Пожалуйста, вот это целый набор. И многие бы шли, и не прикрывались бы, в том числе, например, своей сексуальной ориентацией нетрадиционной. Все бы шли, да, обязанность была бы, как бы на всех распространялась. Вот, значит, ну, вот, условно говоря, как и во всех других сферах, вместо разумного развития, да, там, политического развития, экономического развития, в данном случае вот, военного такого оборонного развития, мы получили извращенные варианты. Когда профессиональная армия не формируется, при этом по-живому резали, уничтожали, значит, уже образованных, подготовленных офицеров, да, те молодые люди, которых призывали, ну, кто призывался, те, кто, у кого денег не было вообще, например, откупиться от призыва, да, их не готовили на самом деле. Я уже не говорю о том, что, например, вот моя концепция была, она, значит, ну, как, я ориентировался немножко на американскую систему. У них вся армия держится в основном на среднем звене. Ну, держалась, по крайней мере, да, на сержантском составе. Они командовали взводами, они несли основную нагрузку и так далее, и так далее. У нас тоже были учебки, которые готовили сержантов. Ну, так этот механизм нужно было развить настолько, чтобы у нас как раз это звено, как основа профессиональной армии, ну, понятно, шла бы эта самая подготовка. Так и наоборот, почти все свернули. Получилось, что есть офицеры вот эти с высшим образованием, значит, которые, ну, мыкаются, да, не жалея ничего. А с другой стороны, вот эти вот призывники, самые уже отстой, условно говоря, который не мог откупиться. Вот, которые, ну, понятно, как прислуга в армии. Опять же, до сих пор не защищены нормальным контрактом их права. Вот, ну, неважно. Короче, вот придумали это самое ЧВК как профессиональное, значит, подразделение. Угу. То есть, когда нет профессиональной армии, да, но некоторые задачи нужно решать, да, сделали специально ЧВК.
Но вне закона поставили, конечно, потому что статуса нет.
Конечно. Ну, вот такая об этом и речь. Почему статуса нет? Потому что их сделали, вот, сформировали ЧВК под неблаговидные цели.
Да.
Вот.
Дальше... Вот есть же в США частная военная компания, откуда сама идея появилась, но они в законе. А здесь вне закона, и в любой момент можно всех привлечь за наемничество.
Ну, все правильно. Вот в том-то и дело, что тут же шизофрения со всех сторон. То есть мало того, что неблаговидная задача, да, то есть бизнес. С другой стороны, постоянно это прикрывается какими-то благородной риторикой, да, по поводу того, что Россия что-то там с империалистами какими-то борется где-то, да, защищает интересы законных правительств и так далее. Ну, как вот в Сирии, например. Я-то не сомневаюсь, что наши наемники, вот эти ребята, которые там, во многом тоже. Почему? Потому что на гражданке возможности работать нет. Да? Они специалисты в области военной, но нет профессиональной армии. Они профессиональ в этой, как сказать, непрофессиональной армии Сердюковской, Ивановской, да, не нужны никому. И, естественно, они как профессионалы вербуются и готовы выполнять государственные задачи, которые на самом деле не являются государственными. Более того, они даже попытались идеологию свою создать. ЧВК «Вагнер», например. Это выражается не только в том, что они вот придумали там название «Музыканты», значит, играли там на скрипочках, у них там целые подразделения, то есть имидж себе создавали.
Целый
такой.
Стиль.
Да, целый стиль. Но они сняли замечательные фильмы. Я вот как бы все время на эти два фильма ссылаюсь, которые там они сняли больше, но два правильные диалоги они сняли, два фильма. То есть один фильм «Турист», где события происходят в Центральноафриканской Республике. Ну, это, конечно, не так близко к Мали нынешней, да, но тот регион, условно говоря, Центральная Африка. Вот, и второй фильм «Гранит» про Мозамбик, присутствие наших. Ну, там понятно, что наши замечательные ребята отстаивают интересы нашего государства, как бы, да, противостоят либо террористам, как в Мозамбике, либо французским наемникам, которые пытаются там что-то захватить, ресурсы какие-то, как в Центральноафриканской Республике. И режиссер этого фильма, сценарист, апеллирует к советскому опыту. Просто советую посмотреть фильм «Турист». Там как бы африканцы с вожделением ждут восстановления отношений, вот как у них были с Советским Союзом, и советские воины, которые защищали там, ну, я не знаю, Мозамбик от каких-то пришельцев, там, от наемников западных стран, да, и тут вдруг они снова приходят. Их, естественно, встречают там, ну, с таким пиететом и прочее, прочее. Вот, то есть ссылка на идеологию, которая была у Советского Союза, но которой нет сегодня у России. То есть, почему Советскому Союзу, который все-таки свои войска куда-то посылал иногда, в Анголу посылал, да, в тот же самый Мозамбик, а, значит, там, ну, на Кубе наша военная база, во Вьетнаме там, и прочее, прочее, это было. Но там была идеологическая привязка четко. И было совершенно понятно, кого советские войска защищают. То есть, с одной стороны, советские войска участвовали в национально-освободительном движении, четко в антиимпериалистическом, да, с другой стороны, опирались на левые силы. Причем с этими левыми силами тоже было все понятно. Почему? Потому что помимо наших военных были еще партийные деятели. Да, это была политика серьезная. То есть во всех странах, почти во всех странах мира КПСС имела своих партнеров. И совершенно было понятно, какие партнеры. То есть те, которые народно сориентированы, национально сориентированы, более с империализмом там, и так далее, и так далее. Все очень просто было. Сейчас идеологии нет. Единая Россия не имеет ни одного партнера ни в одной стране, даже на постсоветском пространстве.
Не, ну есть же официальные там документы о партнерстве.
Да не с кем.
С Единой Россией.
С кем? Вот ты знаешь?
Вот, по-моему, даже партию Орбана подписывал.
Но мы же понимаем прекрасно, что вот никакой идеологической близости нет нашей Единой России. На какой почве вообще с партией Орбана? Это, условно говоря, партнерство на государственном уровне, но не на политическом. Политического идеологического партнерства нет. Да? Посмотреть просто, например, на структуру Единой России, там, международный отдел и прочее, прочее. С кем они выстраивают свои отношения? С тем, с кем Путин договорится?
Конечно.
Ну, а не то, что там им позволено вести политическую работу, искать единомышленников где-то. Нет никаких единомышленников у нынешней Единой России. Вот, и поэтому получается, что как бы наших политиков нет нигде за рубежом. Ну, есть посольство, но они тоже живут.
Они сейчас все политики под санкциями.
До санкций их не было нигде, политиков, потому что встает вопрос, какой политик? Ну, у нас же даже социалисты условные, да, партия «Справедливая Россия», и то даже не является членом социнтерна.
Являлась, а потом социнтерн стал занимать после известных событий антироссийскую позицию, и, наверное, пришлось выйти там как-то.
Да не выйти, а их вывели. У нас никто в России ниоткуда не выходит. Ни из ВТО не выходит, ни из ПАСЕ не выходит. Выгоняют. Угу.
Вот, вход рубль, выход два.
Вот. Ну, опять же, это было натянуто и в конкуренции с КПРФ. Вот это как бы в социнтерн вступили. Справедливая Россия. А так политически они что, с кем-то отношения сохранили? Более того, ведут работу политическую за рубежом? Нет. Вот, в «Единой России», там, насколько я помню, там был такой железняк-депутат, может, единственный, который политическую работу вел сознательно с сербами. И вообще на этом направлении, на Балканском. Так это была его личная инициатива. Вот, значит, поэтому такая системная вещь. И вот и встает вопрос, а что наши делают там за рубежом-то? Именно для государства, для страны, для людей наших. Тем более в ситуации специальной военной операции. То есть, как, когда идет специальная военная операция, она идет непросто. Все военные наши силы, которые находятся вообще непонятно на каких рубежах, они должны быть здесь, на Украине. Вы что там в Мали ищете? Какие золотые прииски пытаетесь приватизировать или сохранить для, и для кого? Понимаешь? Вот, это отголосок вот этой самой общей концепции. Не просто большой Европы, а, условно говоря, продажи всего, чего можно за рубеж, да, экспортная политика и так далее, и вкладывание денег наших инвестиций, опять же, в зарубежные компании. Вместо того, чтобы вкладывать в стране. Вот. И вообще, ну, странная вся политика, например, по отношению к Африке, она странная. То есть на государственном уровне наши руководители прощают долги африканских стран. То есть тратят государственные деньги, они им недороги. Но держат военнослужащих, опять же, за государственные деньги во многом. Да, для чего? Для того, чтобы получить в частное распоряжение да, какую-то прибыль. А поскольку это в теневом режиме делается, то есть никто этой прибыли не видит нигде. Она ни в каких декларациях не отражается. И дальше встает вопрос, он же не случайно, это, как сказать, закономерно возник. Даже если ЧВК «Вагнер» вообще ни при чем. Ну, когда вот журналисты в ЦАР поехали, да, и которые, тему, которую Ходорковский потом пытался использовать.
Иноагент, да, террорист-экстремист.
Да, 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 экстремист, террорист и вообще нехороший человек. Вот, русофоб и так далее. Вот пытался раскрутить эту тему, что ЧВК «Вагнер», поскольку туда приехали журналисты, что-то там раскопать, да, были убиты. Вот. Поэтому темная-темная история. И это же, кстати, не первый раз происходит, вот это вот массовое убийство, гибель представителей наших ЧВК. Мы же помним, как в Сирии было в 17-м году. В 17-м году. Что-то не поделили с американской компанией. То есть борьба опять за месторождение. Группа ЧВКшников двинулась в направлении какой-то там нефтяных там вышек или чего-то еще, на какого-то предприятия НПЗ, неважно. А это предприятие контролировали американцы. Американцы с вертолетов раздолбили там чуть ли не 200 погибших. Ну, как пресса сообщала, да, и в Москве какой шухер стоял, потому что свозили их сюда, значит, этих всех раненых, в больницы и прочее-прочее. Ну, так зачем вот у нас молодые, у нас что, демография замечательная такая? Что мы посылали непонятно куда, в огромном количестве, значит, молодых людей в самом соку, в рассвете сил, чтобы они там с какими-то туарегами воевали. То есть, ладно бы они воевали с какими-то запрещенными террористическими организациями еще, и мы могли бы это подать, что Россия новая борется там с терроризмом. А то, что там такое месиво непонятное, да, вот те же самые туареги считаются, что они как раз борются с террористами, с такими радикальными исламистами и с империалистами в том числе, да, за национальное освобождение вот этих стран Магриба, ну и Мали в частности. Вот, и поэтому вообще непонятно, на чьей стороне. Вот, поэтому мне, с одной стороны, наших ребят жалко, которые, вот, ну, понятно, не совсем добровольно, может быть, да, и без особого энтузиазма идут в эти самые ЧВК. Потом оказываются в каких-то странах, вынуждены там заниматься непонятно чем. И подчас вот, вещами, которые ну, далеки, что ли, от национальных интересов.
Они никак страна, не защищены. Кто их защищает? Никак кто не их заставляет туда идти?
Нужда заставляет.
Ну, нужда, да, но это смертельный бизнес, смертельно опасная война. То есть тут понятно, что могут убить, могут массово убить.
У нас, они же воюют. У нас почти все население находится в такой ситуации. Люди, одни идут в ЧВК, другие идут на опасные работы какие-нибудь. Вот кто заставляет людей находиться, например, в Норильске? В тяжелейших условиях там гробит здоровье. Да, там на морозе там себе задницы отмораживать. Нужда заставляет. Понимаешь, зачем мы будем этих людей осуждать? А точно так же тех, кто записывается в ЧВК. Тем более же работает пропагандистская машина. И мы же, когда вербуют, набирают там и прочее, им объясняют, что родину будем защищать. Потом в процессе выясняется, что тут как бы не вообще непонятная история, что они защищают там и кого. Ну, вот. Но обратно же ты не войдешь в эту воду, то есть, или точнее не выйдешь из этой ситуации обратного.
Нужно, наверное, применять честный подход при вербовке. Не родину защищать, а идете служить за деньги, в атмосферу приключений, вы солдаты удачи там, и так далее. А родина, а тут ни при чем. Ну, так же, как работа на северах, да, это тоже очень романтично. Ну, многие тащатся прямо.
Кто же у нас будет это правду говорить? Вот из тех людей, которые вербуют.
Да, вы говорите, в 91-м году либертарианская революция. Будь она такой, ваш закон бы на ура прошел, вас бы еще наградили либертарианским орденом, и все было бы так. А поскольку это скорее, как говорил покойный Говорухин, великая криминальная революция, то вот происходит так, как есть. И до сих пор ЧВК вроде родину запрещает, но по закону это же самая родина, они абсолютно вне закона.
Ну, все правильно. Вот,
все по понятиям.
Да, поэтому понятие работает вместо закона. Шизофрения, она вытеснила все возможные концепции, логические конструкции, да, и здравый смысл вытеснила. Да,
поэтому... А разве это шизофрения? Это же все продумано. Не, создание не. Двухконтурной реальности.
Не-не-не, смотри. Тут логика в чем есть? Логика торгашей. Угу. Да, вот эта логика есть. Казнокрадов. Угу. Торгашей и казнокрадов. У них есть своя логика, она четкая, угу, и так далее. Это извлечение любым способом, да, как можно, угу, больше денег, и желательно, угу, в теневом режиме, чтобы там, понятно, это не светилось. Проще. Но на это же навернута еще куча других вещей. Вот это риторика, это демагогия, патриотическая, там, угу, как бы прогосударственная. Вот, и вот в этом в целом, угу, получается шизофрения. Ну, по крайней мере, для тех людей, например, которые туда приходят. И они вынуждены выбирать уже не между, там, условно говоря, какими-то, угу, конструктивными вариантами, да, что для них выгоднее. Они вынуждены выбирать между чем? Между тем, куда их затащили, и теперь они помазаны, там, кровью помазаны, вот этими коммерческими схемами помазаны, да, и как бы, либо вообще из этого, ну, как бы бежать, угу, в сторону. Ну, уже сложно, люди же, ну что, они же, как вот пролетарий, это современный пролетарий, на самом деле, у которого кроме рабочей силы, угу, ничего. А он, если потеряет это рабочее место, точнее, не рабочая сила, а рабочего места, нет, угу, ничего, да, он получил рабочее место. От зарплаты до зарплаты там стреляет, угу, да, служит. Вот, и что, как он оттуда должен вернуться, например, обратно в Россию, это же денег стоит. Кто его повезет? То есть он становится заложником сразу. Вот, любой боец, который оказался где-нибудь там в Центральной Африке. Все, он будет идти до конца, пока его не убьют. Или пока это ЧВК не передислоцируется на какой-то новый участок. Вот. Не так-то просто из этого выйти. А когда они идут, ну, все вербовщики так работают. Понимаешь, мы помним же, как вот сработали вербовщики, например, в ситуации с Белоруссией. Помнишь, вот, во время выборов президентских, там оказалось 37 наших, угу, ЧВКшников. Ну, совершенно глупая ситуация, там, которых подставили, была провокация, да, и так далее. Но вербовщики же работали, что будут деньги там, вот тут ждите, угу, нужно быть в том-то, в таком-то месте, потом поступит, угу, значит, ну, как бы задание и прочее. Ну, все, люди едут. Реагируя, конечно же, на заработок. И это не лучшие люди, ну, в смысле, вот, какой-то квалификации. Это те, которые, ну, вот, армии не нужны, например, нашей.
А еще при жизни покойный Пригожин в самом начале, то есть ситуация, которая привела к так называемому мятежу, говорил, что отпустите вы нас в Африку, там так красиво, это буквальная цитата из его одного из видео. Африка сегодня называется одним из главных направлений внешнеполитических. Каждый день мы узнаем, я вот подписан на специальный телеграм-канал по Африке, как там, значит, что развивается. То есть, рабочая сила уже поступает из Африки в Россию. И, значит, какие-то межгосударственные соглашения. И президенты к нам, значит, прилетают, встречаются с Путиным. Придумали термин «глобальный юг», в котором подразумевается черный континент. Военное направление, конечно, но разве это не новые перспективы для русского мира?
Что мы получаем из Африки?
А что? Что мы получаем? Ну вот, можно увидеть на улице Москвы, что мигрантов мы получаем из Африки.
Но нам не нужны мигранты из Африки.
Но это мы думаем так, а власть думает иначе.
Да нет, в том-то и дело, что это вранье все, что мы что-то получаем полезного из Африки. Ну, мы получаем какое-то количество мандаринов из там, Марокко, условно, да? Что-то может быть, там, какой-то продукт из Египта. Что мы получаем из Африки того, что нашей стране нужно, вот по импорту?
Может быть, мы получаем какие-то невероятные политические гарантии?
Да нет, ну какие гарантии может дать Африка? Вот назови мне хоть одну страну, которая может дать какие-то гарантии. О. Понятно, что в Мали, например, там есть литий. Угу. Да, контроль за литием. Опять же, вот смотри, тут нужно понимать структуру бизнеса. Если бы в Африке производились какие-то новые технологии, какие-то товары, которые нужны гражданам Российской Федерации, без них мы не можем жить, да, и эти товары производить не можем сами. Тогда более-менее понятно, но таких товаров нет. Там, может быть, единственное, что это из Южной Африки, например, идет хорошее вино. Угу. Хотя мы можем обойтись и без этого вина, потому что, ну, понятно.
Вообще можно обойтись без вина.
В мире его огромное количество. Да,
вот такое. Я открыл наугад новость от 23 июля. В Алжире состоялась встреча Володина с председателем Национального собрания республики. Володин подчеркнул там важным аспектом.
Это туристическая поездка.
Следующая новость. Канада оспаривает отмену разрешения на добычу урана в Нигерии. Другая новость. Россия помогает Африке устранять проблемы с водой.
Ну, Россия помогает, понятно. Мы помогаем. А что мы от них берем?
В Буркина-Фасо ожидают открытие филиала Сбербанка.
Зерно посылаем за бесплатно, да, в африканские страны. Воду посылаем. Что еще?
Сферу энергетического сотрудничества России и Африки обсудили в Госдуме. То есть беглый осмотр новостей позволяет думать, что мы там, ну, вернее, не мы, а Кремль конкурирует с Западом за влияние и за ресурсы.
Сейчас вот я важную вещь тебе расскажу. Смотри, вот есть такое понятие, как колониализм, да? И у нас такое представление еще с 20 века, там, из 90-х, 80-х годов, что колониализм – это когда вот есть государства крупные, развитые, да, которые контролируют какие-то менее развитые государства, их эксплуатируют. Ну, как вот это было, например, Индия, Британия, там, Португалия, значит, там, какая-нибудь Малайзия там, и прочее, Франция и Вьетнам. Значит, на самом деле колониализм в 21 веке он совершенно другой. Главным субъектом является не государство, имеется в виду метрополия, да, метрополия государства. Главным субъектом является, во-первых, транснациональная компания, это во-первых. Во-вторых, совокупность государств, да, сложная схема, при которой, например, Россия, да, она одновременно является колонией самых разных субъектов. То есть помимо того, что как бы ей вертят крупнейшие транснациональные компании, ключевым субъектом являются так называемые центры силы. Да? Вот эти три основных глобальных центра силы. Европейские, черная аристократия, плюс два центра, которые базируются на американском государстве, на мощи американского государства, связанные с демократами, с республиканцами. То есть Россия лежит под всеми тремя центрами силы глобальными. Она же лежит под трансрегиональными центрами силы, то есть под Китаем, например, под Европейским Союзом. Она же лежит под рядом региональных сил, частично, да, под Турцией, от которой она зависит, и так далее, и так далее. Значит, то есть трижды-четырежды эксплуатируемая страна Россия. Следовательно, если смотреть на экономическую взаимосвязь, политическую и так далее, мы видим, что Россия отправляет сырье куда только можно. Да, в надежде получить от этого какую-то прибыль, но наше руководство торгует сырьем или продает его именно потому, что оно халявно приватизировано. Оно не может лежать мертвым грузом, если оно приватизировано. Да? И нужно его по любой цене продавать, даже в убыток государству. Но продавцы будут иметь цимес свой. Почему? Потому что они вот это ворованное сырье продают и, получая прибыль, в частные карманы, да, оставляют за рубежом, прячут и так далее, и так далее. Поэтому структура такая. Все, что плохо лежит, отправляется куда угодно. А Африка открыта, например, в большей степени, чем, другая, чем Европа, например, да, или другие стороны. Поэтому отправляется туда за государственный счет зерно, вода, специалисты, военные специалисты в том числе и так далее, и так далее. Вопрос в том, что обратно возвращается. Обратно не возвращается в государство наше ничего, почти ничего, кроме каких-то дорогих продуктов питания, ну, которые у нас не выращивают, ну, экзотические фрукты. Все, но в частном режиме, вот в Мали, например, да, литий, или, значит, уран, где у нас там, в Нигере. В Нигере уран. Так это не государство борется наше за это, чтобы, мы, чтобы наша страна получала прибыль. А это частники борются за это, чтобы контролировать, да, и получать прибыль там, и себе зоны комфорта устраивать, в том числе и в Африке. Вот. Но поскольку надо демонстрировать, что Россия не изолирована, что у нас есть куча союзников, что мы якобы ведем какую-то политику осмысленную, наши журналисты, да, все время пишут, да, им сказали, что Африка – это приоритетное направление, и они высасывают из пальца любое событие, которое связано с Африкой, и подают его как некий позитив. Володин поехал в Алжир. Да. Это туристическая поездка. То еще... есть в Государственной Думе планируют обмен между парламентариями. Да? Как они планируют это? Планируют, например, под Володина. В каких странах Володин еще не был? Да, куда бы ему интереснее съездить? И вот эти парламентские делегации посещают самые замечательные места, без всякой политической нагрузки. Они с удовольствием едут в Бразилию, там Рио-де-Жанейро посмотреть, в Аргентину куда-нибудь там и прочее, прочее. Вот, но мы их не видно ни на Донбассе особенно, да, ни там какую-то Абхазию их не интересует, что там происходит там на границе с Грузией. И тем более в наши ближние страны, где тоже надо какую-то работу вести. Вот. Понятно, что ну, значит, какие-то вот эти хозяйственные связи, они тоже подаются определенным образом. То есть Россия, например, поставила в какую-то африканскую страну бесплатно зерно. А дальше начинает думать, а что можно от африканцев получить? Да, идет какой-то диалог в том плане, чем они расплатятся за это зерно в будущем. Как правило, это заканчивается ничем. Потому что на этапе поставок зерна такой вопрос стоит. А потом он теряется, этот вопрос. Почему? Потому что у нас нет вообще субъектности никакой, который такие вещи отслеживает, планирует, да, считает каждую копейку и так далее. И все знают прекрасно, что можно поживиться на том, что, например, какой-то стране выдать кредит за наш счет, да, в рамках какого-то межправ соглашения. Соответственно, те, кто на этом кредите с нашей стороны сидит, получат какой-то откат или какие-то там... Ну, как минимум, условно говоря, замечательный прием в этой стране, да, отдых в этой стране и так далее, и так далее. Но, да, но все знают, что на каком-то этапе Россия простит этот кредит, этот долг. Да, в силу якобы политических соображений. Тут стоит вопрос, каких политических соображений, если у России нет политической концепции, нет идеологии?
Мы уже не раз с вами говорили, что Россию можно назвать сейчас приватизированным государством, которое представляет собой конгломерат индивидуумов, да, которые как бы изображают...
Частных интересов, да.
Частные интересы. Вот вы сейчас объяснили, как это работает. А люди действительно выводят деньги под тем или иным предлогом, платят за это мы, налогоплательщики, а потом кредиты списываются. То есть схема прекрасно работает. А общество довольно, что же ведь? Это же и национальные интересы.
Общество думает, что у нас там, вот мы там чуть ли не контролируем Африку. Хотя там хозяйничают китайцы, в массе своей, они же, в отличие от нас, не посылают туда войска. Там, может быть, есть какие-то ЧВК, но не в таком объеме, не с такими задачами и так далее. Потому что китайцы осуществляют экономическую экспансию. Но они ее осуществляют в интересах государства. А не только в интересах там, каких-то частных корпораций. Мы же видим, что государственные деньги туда заходят, они контролируются. Китайцами очень жестко. Да, и эти страны, например, если они становятся должниками, они потом очень серьезно расплачиваются. То есть отдают, например, под контроль китайцев порты свои, да, аэропорты и так далее. Ну, морские порты, аэропорты, коммуникации и все остальное. Так должно работать государство. А не так.
Китайское государство – это компартия, считай, да?
Ну, компартия – это инструмент. Важнейший инструмент как раз политическая работа, потому что связка есть. С одной стороны, они экономическую экспансию осуществляют, но они же опираются на... скажем так, китайско ориентированных каких-то, значит, круги. Да, везде же партии все, которые конкурируют за власть вот, в этих африканских странах, азиатских странах, Они ориентируются на кого-то, то есть они от кого не зависят. И от кого им выгоднее зависеть? От американцев, от европейцев, от китайцев, от России. Но если, допустим, политика Китая абсолютно понятна, европейцев и американцев понятна, в чем политика России сегодня заключается, никто там не знает. То есть можно ли доверять? То есть они понимают, что люди хорошие, русские, да, лучше, чем другие. Они более добрые, они такие образованные, они, значит, гуманитарно сориентированные и прочее, прочее. Но какое государство за этими людьми стоит, непонятно.
Еще одна новость. В сентябре в ЮАР пройдет выставка вооружения авиационной техники «Africa Aerospace and Defense 2024». И предварительно 6 российских компаний будут там демонстрировать свою технику.
Ну, это как раз позитивный момент. Ну, имеется в виду продажа оружия, да? Россия конкурирует на мировых рынках, да, с теми же Соединенными Штатами Америки, с Южной Кореей, с Францией, то есть с основными производителями современного оружия. Поэтому, ну, понятно, это направление нужно развивать. И тут какая разница, кто покупает? Ну, скажем, разница есть, но не столь существенно на это обращать внимание, тем более, если это дальние страны. Вот, это как раз нормально.
Сегодня Африка для всех.
Но нужно посмотреть, для большинства. Нужно посмотреть просто структуру продаж от вооружений, потому что мы же теряем рынки. То есть, с одной стороны, Россия долгое время удерживала почти паритет с американцами, да, продавая как раз в третьи страны. Вот. Но американцы же начали вытеснять наши компании, и многие стали отказываться от закупки российских вооружений. Вот. Это надо посмотреть. То есть в выставке-то мы участвуем. Но как это происходит в режиме санкций? И что они купят? То есть мы потратимся, имеется в виду, наше государство опять потратится на то, чтобы, понятно, участвовать в этой выставке, в ее организации, какие-то образцы техники туда, значит, перевести. Но какого будет эффект?
Неизвестно. Возможно, сейчас Африка – это единственный открытый рынок вообще во всех отношениях.
Ну, он, может быть, чуть более открыт, чем какой-то другой. Вот, но, во-первых, объемы этого рынка не очень понятны. А с другой стороны, все равно же он контролируется. Идет борьба за него. Он может быть не самый лакомый. Что могут купить, например, крупные азиатские страны, ни в какое сравнение не приходит с тем, что происходит в Африке. Ну, в Африке купят там 2 самолета, условно, да? Опять же, 2 российских, 2 французских, так, чтобы это... В основном так это происходит. А если, например, какая-нибудь Малайзия или тем более Индонезия, например, крупная страна, Пакистан, да, которые, ну, например, делают выбор, или Индия, это вообще круто, и покупают 50 самолетов, там, несколько сот танков, условно, да, именно российских, чтобы не зависеть от Запада, там, от НАТО и так далее.
Уже возникают какие-то проблемы с валютами, с той же Индии. То есть, наверное, в Африке сейчас проще для наших чиновников, военных, аффилированных бизнесменов. Нет,
а масштаб меньше. Потому что в Индии, если, например, 40 миллиардов зависло, да, в долларах, это, конечно, ощутимо и невозможно конвертировать. Но из африканских валют, так называемых местечковых, тоже невозможно конвертировать в какой-то, ну, в одну из работающих валют, да, в одну из мировых валют. Но просто там масштаб другой, и не так это все катастрофично. А так, если посчитать в совокупности, например, по разным странам, где у нас что зависло, да, вот, и балансы какие-то подвести. Ну, я не знаю, в Африке у нас минусовый баланс, наверное, очень сильный. То есть мы что-то вывозим туда, да, пусть в небольшом объеме, там меньше, чем в Индию. Но если, допустим, ну, Индия, может быть, не тот пример, вот, скажем, с Китаем у нас, значит, торговый оборот нашего экспорта, я не помню, насколько, ну, может, на 20 или на 40% больше, чем импорта, да, из Китая. Вот. Но в Африке при своих небольших объемах это может быть вообще наш экспорт превышает импорт, я не знаю, в разы.
Как вы прогнозируете, будет ли сам институт ЧВК все-таки легализован, или он останется в тени и под ударом?
Ну, во-первых, поскольку с ним ничего не происходит фундаментального, то есть он не ликвидируется, не выводится на уровень такой легальный, да, со всеми понятными, с понятной регламентацией, то будут происходить рецидивы, похожие на то, что произошло в прошлом году, да? 23-м году с ЧВК «Вагнер», то, ну, просто в другом немножко, нецентрализованном виде. Ну, например, вот что такое, скажем, подразделение «Ахмат»? Формально это часть Росгвардии, формально. А по сути дела мы же знаем, что это подразделение работает автономно. Да? И, то есть, фактически в режиме ЧВК работает. Или, например, вот эти корпоративные ЧВК, которые, ну, народ разбежался, там, по Роснефти, Росатому там, и так далее, по крупным корпорациям. И неизвестно, чем закончится СВО, какие условия России поставят, будет ли проходить фрагментация России и так далее. Как будут себя защищать эти корпорации? Они же почему держат эти ЧВК при себе? Для того, чтобы свою территорию, свой бизнес каким-то образом, значит, защитить.
Но у них... разный статус, да, это охранные предприятия, там, подразделения Росгвардии, то есть это все-таки как бы узаконенная структура.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мы же не все знаем. Ну вот, про Роснефть, что мы знаем? То есть, с одной стороны, есть охранные структуры, есть службы безопасности, да, вот, но есть и какие-то другие подразделения, которые особо не афишируются. Они в виде каких-то движений политических, например, ну, общественно-политических, существуют. Вот, не помню этого названия, которое уже вскрылось, да, есть некое движение, которое организовало Роснефть, но это военные в основном его составляют. То есть на будущее, как бы, некоторые наиболее дальновидные корпорации, они работают на будущее, да, подтягивают под себя вот этих самых специалистов. Как они себя проявят? То есть это же мутная среда. И в экстремальной ситуации, как эта мутная среда будет себя проявлять? Как-то будет проявлять. Будут договариваться друг с другом, укрупняться где-то, понимаешь, как, коалиции какие-то входить. А против кого будет направлена их деятельность? Возможно, как раз между собой вот это будет связано с дележкой активов. Поэтому это такая вещь очень опасная.
Как бы то ни было, будущее представляется ярким, прямо как у нас на картинке. А другое дело, что это, закат или восход? Ну, это мы посмотрим.
Ну, это, похоже, закат. А вообще, вот эта фигура этих самых ЧВКшников, этих диких гусей, похожа на вот эти фильмы с «Чужими». Да, вот эти самые «Чужие», помнишь там?
Ну да, но у меня больше ассоциации с фильмом «Апокалипсис сегодня», «Купола».
Да, кстати, тоже, да, тоже похоже, да.
А при совмещении дается абсолютно реалистическая картинка современности. Фильмы все-таки старые. Да. Вот. Ну что ж, Владимир Анатольевич, спасибо за интересный разговор. Мы будем продолжать в эфирах радио «Аврора» развеивать мифы и ставить еще более острые вопросы, ну и искать ответы. С нами в программе «Радио «Аврора» был Владимир Лепехин, директор Института ИАЭС, депутат Государственной Думы первого созыва и ректор Школы солидарной экономики и политики. Друзья, подписывайтесь на «Радио «Аврора» на всех площадках. Отдельное внимание уделите, пожалуйста, «Радио «Аврора» на Бусти, ссылка в описании к видео. Там же ссылка на проект «Эры». «Эра» — это как строить будущее здесь, сейчас. И, что особенно важно, кнопка «Помощь «Авроре». В любой понятной и непонятной ситуации нажимайте эту кнопку, и будет всем хорошо. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам и до новых встреч!